Друзья, я хочу поделиться темой, которая тоже для меня была очень дорога в свое время. Я когда-то уже об этом где-то говорил. И эта тема, она записана в книге «Деяния апостолов» в 19 главе. И мы, когда будем с вами рассуждать об этой теме, мы коснемся почти всей главы. Мы посмотрим на части этой главы, свяжем их в одно целое и увидим полезное для нашей жизни. Но начать хотелось бы с 19 главы, с 21 стиха. Текст, который я сейчас прочитаю, практически ничего вам не скажет о теме нашей, но это будет именно начало наших рассуждений. 19 глава «Деяния апостолов», 21 стих. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим». Братья и сестры, это событие, вот эти слова, это вот то, что сейчас вот мы читаем, произошло в городе Ефесе. В городе Ефесе апостол Павел пробыл достаточно много времени, и он должен был там закончить свое служение, передать служение братьям, уйти оттуда, но по каким-то причинам он там задержался. По каким причинам, мы чуть позже скажем. И апостол Павел настолько был уверен, что он с этого города уже уйдет, потому что он уже много лет потратил на созидание церкви, и в этом городе, полном язычества, в городе, в котором был храм Артемиды Ефесской, в городе, где было очень много идолопоклонников, там, по милости Божией, создалась церковь. Впоследствии в послании к Ефесянам апостол Павел напишет, что и такие были некоторые из вас. То есть он перечисляет самые страшные грехи, которые есть в жизни, и он говорит, что такие были некоторые из вас, но вы освятились, вы оправдались кровью Иисуса Христа, и Бог вас преобразил в церковь. Друзья, вот такие чудеса совершались в жизни апостола Павла, такие чудеса иногда и в нашей жизни совершаются, когда Бог из людей совершенно негодных, Он их приводит и делает людьми святыми. И вот, друзья, созидая церковь в Ефесе, Павел запланировал эту церковь оставить, пойти трудиться дальше, и у него был такой план, что он придет в Коринф, а в Коринфе он перезимует, и из Коринфа пойдет в Иерусалим. И он даже в письме послания к Коринфянам написал, что «я планирую прийти к вам». Но какие-то причины не позволили ему уйти из Ефеса, и он в Ефесе остался. И это настолько было проблемно для апостола Павла, что потом Коринфская церковь обвинила его в том, что у него то да, то нет, что он не выполняет своих обещаний, что он человек, которому нельзя верить. У него испортились отношения с Коринфской церковью. И если бы у нас, друзья, было сейчас время рассказать о Коринфской церкви, я бы рассказал, что это кончилось сильным таким разрывом. Они выгнали апостола Павла, и Павел ушел с этой церкви. И потом у него долгое время он налаживал отношения с этой церковью, написал туда два послания, три послания, ну, два только мы знаем из Библии. Ну и так далее. И вот у меня возникает вопрос, почему же апостол Павел, он не ушел с Ефеса, хотя должен был уйти, хотя это привело к проблемам, но тем не менее он посчитал, нужно все-таки задержаться в Ефесе и там продолжать свое служение. И вот в этом тексте, который мы прочитали, есть такое слово. То есть все-таки он решает уйти, да? Павел положил в духе уйти, то есть пройдя Македонию, Ахаю, идти в Иерусалим. То есть он решает уйти. Когда же он решил уйти? А решил он уйти, тут написано, когда же это совершилось. То есть что-то совершилось в Ефесской церкви, что-то случилось в Ефесской церкви. И после того, как что-то случилось, апостол Павел приходит к решению, что можно уйти, можно покинуть эту церковь. Что же случилось? Друзья, 20 стих давайте читать. Мы будем читать с 21 и выше. Будем листать 20 стих, друзья. Здесь написаны такие слова. «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Итак, друзья, апостол Павел решил уйти из Ефеса тогда, когда он увидел, что Слово Божие в этой церкви возрастало и возмогало. Однажды ко мне подошла одна девушка, не знаю, как назвать. Чем старше я становлюсь, тем я больше называю это как бы детьми. Хотя вот ей 20 лет. И она подходит ко мне и говорит, брат Денис, у меня вот, точнее ей 19 лет, у меня, говорит, такая серьезная проблема, такое серьезное переживание. Мои родители не хотят отпустить меня жить в другой город. Она живет в станице в Краснодарском крае и хочет уехать работать и жить в другом городе, в большом крупном городе. Я посмотрел на нее, говорю, а почему они не хотят? Они говорят, они сильно за меня переживают, И они считают, что я там пропаду. Я познакомился с ней поближе, попросил рассказать о себе. И когда она рассказала, я говорю: ты знаешь, если бы ты была моей дочкой, я бы тоже тебя не отпустил. Она говорит: почему? Она говорит, я говорю: потому что я бы тоже переживал, что там пропадешь и не справишься. Она говорит: а вот мою подружку отпустили, она не пропала, в церкви все у них хорошо. Друзья, вот сейчас мы к этой девочке вернемся. Вот как вы думаете, когда родители воспитывают детей, какая у них основная задача? Вот какая основная задача вот воспитания ребенка? Друзья, мы же понимаем, что мы как родители когда-нибудь потеряем свою власть. У нас перестанет быть возможность контролировать их во всем. Когда-то у нас настолько не будет сильного авторитета, чтобы они нас слушались. Когда-то у них будет столько возможностей, чтобы и столько способностей делать то, что они хотят, что наш контроль просто будет бесполезен. Какая же наша задача? Друзья, апостол Павел, когда собрал пресвитеров города Ефеса, потом в городе Милите, чуть позже, он, собрав их, говорит такие слова, друзья. Это очень удивительные слова. Он говорит, что вы больше моего лица не увидите, и что я предаю вас нынче предаю вас слову благодати, которая может назидать вас более, нежели я. Друзья, представьте себе, что в вашей церкви поселился апостол Павел. Человек, который знает ответы на все вопросы, проповеди которого можно слушать несколько часов подряд и не устать. Человек, который очень мудрый, решает все, друзья. Хотели бы, чтобы в вашей церкви апостол Павел поселился? А потом он сказал: я из вашей церкви ухожу, и вы больше моего лица не увидите. И у кого-то из вас вопрос: Павел, как, на кого ты нас бросаешь? А как же мы? Кому же мы вопросы будем задавать? Кто же нам будет проповедовать? Кто же нам будет отвечать на наши сложные ситуации? Кто же решать будет наши вопросы, Павел? А Павел говорит: я предаю вас другому пастырю, тому пастырю, который способен учить вас больше, чем я. А кто же больше, чем Павел-то может научить? И он говорит: слову благодати Божьей. Оказывается, слово Божие, которое мы с вами имеем, оно является настолько сильным духовным водителем, что при определенных обстоятельствах даже апостол Павел не настолько сильно может нас наставить, если бы он жил среди нас, как Слово Божие. Я вот той девочке говорю: ты знаешь, я не уверен, или можешь ли ты мне сказать, что в твоей жизни ты руководствуешься Словом, что Слово Божие для тебя является пастырем, что Слово Божие является твоим законом жизни, что ты всегда ориентируешься на Слово Божие, и Слово Божие для тебя непререкаемый авторитет. Можешь тогда сказать или нет? Она говорит: если честно, то нет. Я говорю: а если нет, то тебе нужен кто-то, кто будет тебя вести, поэтому тебе еще рано уходить из дома. Тебе надо жить с родителями, потому что ты еще не научилась жить самостоятельно по слову. В твоей жизни слово не возрастает и не возмогает, и поэтому тебя нельзя отпускать. Да, вот твоя подруга, про которую ты рассказываешь, возможно, в ее жизни она научилась, чтобы Слово Божие превозмогало ее и возрастало в ней, и поэтому она способна жить самостоятельно, а ты нет. Друзья, у меня 8 деток, я очень переживаю, я очень хочу. Сейчас вот даже сегодня одна моя дочка написала мне с вопросом: папа, как поступить в этой ситуации? И я очень рад, что они меня спрашивают, но я хотел бы, чтобы когда они выросли, они научились спрашивать Слово Божие, чтобы они научились... чтобы у них был еще один пастырь, намного выше, чем я, который лучше и больше расскажет им о том, как правильно себя вести. Друзья, Слово Божие возрастало и возмогало. Давайте мы обратим внимание на два этих слова и поговорим немножко о них. На последнее слово – возмогало. Что оно означает? В других переводах можно прочитать слово «превозмогало». То есть давайте вспомним известную такую сцену или известное такое событие из жизни Иисуса Христа. Это Пилат. Встреча с Пилатом. И Пилат, друзья, посмотрите, вот это очень интересная ситуация. Пилат был человеком противоречивым достаточно. И вот когда он увидел Христа, то он понял, что этого человека судят напрасно, судят из зависти, и он искал повода его отпустить. Более того, при нему пришла жена и сказала своему мужу: дорогой, я вот сегодня во сне видела сон, я страдала за этого праведника очень много, это праведник, не делай ничего ему. Друзья, когда жена что-то говорит, вообще трудно спорить. Но, тем не менее, Пилат начинает склоняться на сторону отпустить Иисуса Христа. Его желание собственное, его собственное видение ситуации, плюс жена, это все прибавляется, и у него четкое желание отпустить Христа. Но в это время на улице стоит народ, который кричит: «Распни его!» И у Пилата есть выбор: послушаться себя, своего собственного мнения и свою жену, или послушаться народ. И вот он выбирает, он выходит к ним и начинает диалог: «Царя ли вашего распну?» Они кричат: «У нас нет царя, кроме кесаря». Пилат начинает думать, что делать. Он говорит: «Давайте я вам отпущу Христа». Они говорят: «Нет, Вараву нам отпусти». Он начинает и так по-разному. Он говорит: «Я не нахожу в нем никакой вины. Это все человек». И вдруг в один момент времени он слышит слова. Слова такие: «Если ты его отпустишь, ты не друг кесарю». И написано: «И превозмогло слово их и первосвященников». Друзья, то есть на этой чаше весов слово этих людей превозмогло, перевесило, перетянуло. Перетянуло его мнение, перетянуло мнение его жены, перетянуло его понятие справедливости. Все перетянуло, он испугался, и он отдал Христа на избиение и на распятие. Друзья, вот что такое превозмогло. То есть слово пересилило. Есть какая-то борьба, есть какое-то, знаете, какие-то вот такие переживания, но в какой-то момент времени чаша весов склоняется на ту сторону или на ту сторону. Еще один пример. Несколько человек, я не знаю, сколько их было человек, но несколько человек оказались свидетелями события, друзья, но равного которого в истории мира не существовало. Не было никогда равного подобного событию и никогда не будет подобного событию в истории Вселенной. Это событие воскресения Иисуса Христа. Ни апостолы, ни Мария, ни даже Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, не удостоились чести видеть факт воскресения Христа. То есть видеть, как гробница затряслась, как камень отвалился, как Христос вышел из гробницы. Никто этого не видел, кроме некоторых людей. Это были римские воины, помните, да? Они смотрели и они видели. И когда они в удивительном, вот, увидели это удивительное чудо, они были в таком шоковом состоянии, к ним подошли фарисеи и сказали: «Вы не должны об этом никому рассказывать». Друзья, вот представьте себе, что вы это видели. И теперь вам говорят: никому не рассказывайте. Трудно, друзья, но это такое событие, о котором нельзя не рассказывать. Это величайшее событие, воскресение человека, воскресение Бога. Это потрясающее событие. И им говорят: «Вы не рассказывайте». Они говорят: «Мы не можем не рассказывать». Я сейчас надумываю, в Библии этого нет, но я представляю эту картину, потому что по некоторым словам можно сделать такой вывод. Они говорят: «Мы обязательно расскажем». И там написаны такие слова: «И довольно денег дали». Довольно для чего, друзья? Вот довольно — это сколько? Вот им дали один динарий. Они говорят: «Нет, за динарий мало. Динарий не стоит того, чтобы нам перестать рассказывать. А два динария? Так два динария? А 10 динариев? А 100 динариев? А 1000 динариев?» Друзья, мы не знаем, сколько им дали денег, но вот эта чаша весов, которая была сначала в эту сторону, а рассказать об Иисусе Христе, поверить в воскресение, удивиться этому событию, и вот сюда стали денежки капать. Капают денежки, денежки, денежки. В какой-то момент времени чаша покачнулась, а потом довольно дали денег. Довольно для чего? Для того, чтобы они забыли о воскресении Христа. Вот для чего этого. И перевесило слово фарисеев, превозмогло слово фарисеев, потому что довольно денег дали. Друзья, посмотрите, здесь написана другая сторона. Я привел два примера, Пилата и римских воинов. И эти два примера показывают, что слово искушения превозмогло слово первосвященников и народа, в данном случае слово денег. В этой ситуации, в Деянии 19:20, мы видим, что превозмогло наоборот, Слово Божие. То есть в этой ситуации, когда есть искушение, когда есть выбор, как поступить, так ли поступить или вот так поступить, когда есть какие-то такие, знаете, переживания внутри сердца человека, мы видим, что Слово Божие превозмогло. Хороший вариант или нет? Хотели бы, чтобы ваши дети, ваша молодежь, она жила таким образом, чтобы в их жизни Слово Божие превозмогало. Да, будет борьба, да, будет голос искушения, да, будут аргументы со стороны сатаны, со стороны этого мира, будут аргументы. Но Слово Божие, читая Слово Божие, оно превозмогает, оно пересиливает, оно больше давит, и человек склоняется на сторону Слова Божия, друзья, и человек поступает, как хочет Бог, и это очень благословенно. И когда апостол Павел увидел, что в церкви, которую он основал, что в церкви, которую он созидал таким трудом, Слово Божие начало превозмогать, он понял, что ему там делать больше нечего. Он может оставить эту церковь, уйти, созидать новые церкви. Эта церковь безопасности, эта церковь будет расти, потому что в этой церкви Слово Божие превозмогает. Друзья, я уверен, что цель любого воспитания, церковного воспитания, воспитания личного, воспитания наших детей, нас самих, друзья, оно вот к этому. Да, у нас в жизни бывают искушения. Да, у нас в жизни бывают трудности. Бывают голоса, которые нам советуют что-то другое. Голоса, которые нам советуют поступить как-то неправильно, друзья. Но как хорошо, когда в нашей жизни Слово Божие превозмогает все остальное, пересиливает, и мы делаем правильный выбор. В этом же стихе, друзья, мы видим, что для того, чтобы Слово Божие превозмогало, сначала оно должно расти. Невозможно, чтобы Слово Божие превозмогало, если оно не будет расти. То есть возрастало и возмогало. Два слова. К сожалению, друзья, мы очень хотим, чтобы в нашей жизни Слово Божие возмогало, превозмогало, давало нам силу, но мы не даем Ему это сделать, потому что в нашей жизни Слова Божьего очень мало. Есть один брат, его зовут Павел Петрович Бяков, это из Азербайджана пресвитер. И вот он рассказал про себя один пример такой интересный. Он говорит, что однажды в своей жизни я решил провести эксперимент. Я решил читать Библию один раз в месяц. То есть за год прочитать Библию 12 раз. И говорит, я выделил время, с утра просыпался пораньше, рассчитал, сколько мне нужно времени для этого эксперимента. И в течение года я читал Библию стабильно раз в месяц. И прочитал Библию за год 12 раз. Это был только один год, не постоянно так в его жизни, только один год. И он говорит, примерно через полгода я заметил, что мне даже сны снились библейские. Он говорит, я заметил, что у меня, знаете, как вот большой, говорит, помпой воды прогнали все. Говорит, все, вот все, говорит, искушения повыветривались, говорит. Все, говорит, я, говорит, даже мыслить начал библейским языком. Вот здесь братья рассказывали, которые живут в Америке несколько лет, они потом через какое-то время начинают мыслить то на русском, то на английском, то на русском, то на английском. Да, вот так вот, какой-то момент вот этот происходит. Потом слово превозмогает английское и русское, они забывают. Друзья, потом он говорит, у меня то же самое произошло с библейским словом. То есть я читаю Библию каждый день по несколько часов, и через какое-то время я, даже забывая обычные слова, я библейскими терминами только разговариваю. И говорит, не то, чтобы у меня мысли об искушениях, не то, что у меня мысли о каких-то переживаниях, у меня вообще мысли только все библейские были. Такая, знаете, друзья, прокачка совершенно такая вот библейская. И я подумал, как это хорошо. Вот мы с вами говорим, Господи, вот дай нам силы. А он говорит, вот сила Божия, читай больше. Насыщайся больше, читай, ну, как бы не 10 минут в день, а хотя бы полчаса в день читай, каждый день, друзья. И, конечно, не может Слово Божие превозмогать, если оно не будет возрастать. А возрастать его надо просто больше читать, больше слушать, больше о нем думать, больше размышлять об этом, друзья. И, конечно, Слово Божие начнет расти в нашей жизни и начнет превозмогать. Итак, подводя итог всему вышесказанному и переходя к следующему этапу рассуждений, я хотел отметить, что апостол Павел мог покинуть эту церковь со спокойной душою, потому что он увидел, что эта церковь, она научилась слушаться Слова Божьего. А раз она научилась слушаться Слова Божьего, значит, я готов уйти. До этого момента, даже ценой собственных неудобств, даже ценой того, что в Коринфе у него будут проблемы, он не мог уйти, потому что церковь не готова была остаться без пастыря. Он должен был быть тем пастырем, который будет его вести, эту церковь. Но сейчас Слово Божие выросло, Слово Божие превозмогло, и он говорит, я, увидев это, решаю уйти из Ефеса. Друзья, теперь вопрос. А как же он увидел это? Ну как он увидел то, что Слово Божие возрастало и Слово Божие возмогало? Как он это увидел? Давайте читаем выше стих. Это с 18 стиха по 19 стихи. 18 и 19 стихи 19 главы. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои». А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Друзья, я уже сказал, что Ефес был городом чрезвычайно идолопоклонническим. Там был храм Артемиды Ефесской и масса других храмов. Кстати, храм Артемиды Ефесской сгорел. Его поджег некий человек по имени Герострат. И вы знаете, может быть, эту историю. Дело в том, что когда он поджег этот храм, и храм сгорел, то его потом вызвали в суд и спросили, ну, почему он это сделал. А он сказал, что я человек, который не имеет никаких талантов, я не умею писать стихи, я не умею читать книжки, писать музыку, ничего не умею, но мне как-то хотелось оставить след в истории, и поэтому я сжег этот храм. И хоть как-то мне надо было, чтобы обо мне помнили. И тогда то ли император, то ли кто-то из приближенных императора, правителей дал указ, чтобы имя этого человека вычеркнули из всех родословных, из всех книг, и чтобы он не упоминался, чтобы никто о нем не знал. Но мы видим, что раз я произношу это имя с кафедры, значит, все-таки не удалось, а Герострат добился своей цели. Итак, есть некоторые люди, которые ничем хорошим выделиться не могут, но, значит, хорошими делами прославиться нельзя, да, как говорил один литературный герой. Вот, и прославился, значит, делом таким вот не очень хорошим. Но это маленький такой экскурс в историю Артемиды Ефесской храма. Итак, друзья, это было очень место идолопоклонства, там очень было много идолов всяких. И посмотрите, вот у уверовавших были книги, по которым они занимались чародейством. Понятно, что они занимались им не сейчас, потому что они же уверовавшие, они занимались им раньше. Но эти книги у них остались. И вот здесь, друзья, мы приходим к важному моменту. Как апостол Павел увидел, что Слово Божие возмогало? Как он это увидел? Друзья, а увидел он вот как. То есть, когда человек пришел в церковь, уверовал, покаялся, обратился. А таких людей было очень много. Здесь вот ваша церковь, примерно 180 членов церкви, но в Ефесе это было намного больше людей. То, разумеется, апостол Павел не имел физической возможности и не имел такого, знаете, я уверен, что он не имел такого желания посетить всех по домам каждого и проверить, что у них в книжных полках стоит, и проверить каждого сундук, какие он книги читает. Конечно, нет. У человека, друзья, всегда есть ответственность за свои поступки. Всегда есть ответственность. Некоторые сестры, некоторые братья, особенно из молодежи, они знаете, какую позицию имеют? Вот в нашей церкви приехала недавно одна сестра из молодежи. И, в общем-то, ее внешний вид достаточно недостаточный, так скажем. И вот когда она ко мне подошла и говорит, брат Денис, как вы относитесь к этому внешнему виду? Я ей сказал, я отношусь отрицательно. Объяснил почему, рассказал. И она ушла. А через какое-то время она стала опять приходить в таком внешнем виде. Я ей замечаний не делаю, все как будто нормально. Она проходит время, и я жду, когда же что-то, ну она же знает. Проходит достаточно много времени, несколько, может быть, два или три месяца, или даже больше. И как-то в одном общении она говорит, мне Денис не делает замечания, значит все нормально. Я говорю, нет, не так. Мы с тобой вначале поговорили, и ты знаешь мою позицию. Она с тех пор не изменилась. А почему вы не делаете замечания? Я говорю, ну ты же не маленькая девочка, чтобы с тобой бегать. Ты взрослый человек, принимающий ответственное решение самостоятельно. Хочешь нарушать церковные правила, нарушай. Бог тебя спросит. Я позицию озвучил, я сказал, но я не буду давить на тебя. Поступай, как считаешь нужным. Ты еще в нашей церкви совсем недавно, и я не склонен сейчас к каким-то там таким методам, поэтому давай посмотрим. И она потом через какое-то время подходит и говорит, меня, говорит, это слово очень сильно коснулось. Я, говорит, привыкла, что меня все время должны как бы пинать. Знаете, вот это-то неправильно, вот это. Друзья, мы же взрослые люди. Хочешь – поступай, не хочешь – не поступай. Каждый пред Богом даст отчет. Эти люди, они, друзья, имели чародейские книги. Чародейские книги. Эти книги стояли у них в домах. Павел ждал, когда они эти книги выкинут. Но он не являлся, у него не было, знаете, оружия там, или он не был спецназовец, чтобы ворваться в эти дома, там, и все эти книги вытаскивать. Нет, он ждал, пока Слово Божие начнет действовать. Он проповедовал, учил, молился, постился и ждал. И в какой-то момент времени эти люди приняли самостоятельное решение. Друзья, если мы с вами, христиане, члены церкви, друзья, у нас есть масса возможностей скрывать наши дела. Согласитесь, да? Масса возможностей. Апостол Павел пишет про людей, дела, которые они делают, тайно, стыдно и говорить. То есть мы можем делать тайные дела. Никто не проверит, что мы смотрим в телефоне. Никто не проверит, что мы делаем за закрытой дверью. Никто никогда не узнает, что мы делаем на работе, как мы общаемся с людьми. Друзья, мы можем приходить сюда одними людьми, а в другом месте жить другими людьми. И это никто не узнает. Почему? И Бог, друзья, много лет терпит это и не вскрывает это. Почему? Да потому что мы с вами ответственны за свои решения. И Бог ждет, когда Слово Божие, которое мы с вами знаем, оно нас превозмогает, в нас превозможет. Есть такое, такая позиция у человека. Вот Иисус, прошу прощения, Господь пишет в Псалме в одном. Вот послушайте эти слова. «Ты это делал, а я молчал. И ты что? И ты подумал, что я такой же, как ты». То есть, другими словами, Господь говорит, «Ты это делал, а я не реагировал. И ты решил, что я тебя одобряю». Нет, я от тебя жду твоего покаяния. То есть, друзья, иногда нам кажется, что если мы согрешили, то нас молния должна сразу поразить, болезнь тяжкая постигнуть, работа лишится. И некоторые люди так проверяют Бога. Они что-то сделали, а потом смотришь, все нормально в жизни, даже еще лучше пошло. И он думает, ну надо же, значит Господь меня одобряет, значит Господь не наказывает. И он живет в своем грехе достаточно долгое время. Друзья, апостол Павел в послании к Римлянам пишет, неужели ты не понимаешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию? То есть этот период, когда ты живешь, и Бог тебя не наказывает, он, это период милости, чтобы ты пришел к покаянию, чтобы Слово Божие в твоей жизни превозмогло. Но, друзья, к сожалению, очень часто мы эти периоды используем для того, чтобы еще больше расслабиться, и поэтому это неправильно. Друзья, мнение Божие, оно не изменилось. Мнение Божие, оно зафиксировано в Священном Писании. Оно написано в Библии. Мы читаем его. И от того, что Бог нас не наказывает, это не означает, что Он поменял свое мнение. Как я той сестре сказал, моя позиция была озвучена, она не изменилась. А то, что ты ее не слушаешься, это твоя личная ответственность, за которую ты будешь в какой-то момент времени отдавать отчет. Друзья, апостол Павел терпеливо ждал, и он дождался момента, когда эти люди самостоятельно приняли решение. Они приняли самостоятельное решение, они приняли осознанное решение, чтобы послушаться Слова Божьего. То есть эти люди знали Слово Божие, они знали, что нельзя такие книги у себя иметь, нельзя ими владеть, это греховные книги, друзья. Но они это знали, но им было по какой-то причине жалко с ними расставаться, и они терпели, терпели, терпели. В какой-то момент времени Слово Божие превозмогло, и что они сделали? Написано, они пришли, исповедуя и открывая дела свои. Никто их не заставлял, никто им не угрожал, они сами пришли, они сами исповедовали, и они сами открыли свои дела. Но не только это. После этого они собрали свои книги и сожгли эти книги. Друзья, в чем здесь был интересный момент? Интересный момент здесь был то, что эти книги были очень дорогими. Но 50 тысяч драхм, ну, я не знаю, конечно, сколько это на наше время, на наши деньги, но это большая сумма денег. Как-то у нас молодежь считала, переводила эту сумму в наши современные деньги, и насчитали там пару миллионов долларов они насчитали. Возможно, они ошиблись, возможно, нет. Но в любом случае, это колоссальная сумма денег для таких времен. Почему? Потому что книгопечатание еще не было изобретено. Да, до изобретения книгопечатания еще было там несколько сотен лет, все это переписывалось вручную, на очень дорогой бумаге, очень дорогой труд, все это в кожаном переплете, баснословные деньги стоили эти книги. Друзья, поэтому им и было от них трудно избавиться. Почему от них было трудно избавиться? Потому что для них было это дорого. Друзья, смотрите, Слово Божие превозмогло. На чаше весов было что? Да, они перестали заниматься чародейством, но они перестали колдовать, но книги-то они оставили, потому что слишком дорого. Может быть, кто-то из них думал, я потом на Крейглисте их продам там, или еще как-нибудь, и мне будет какая-то выгода с этого. Но, друзья, в конце концов, они поняли, что Слово Божие дороже, и они все продали, они все сожгли, все собрали и избавились от этого. То есть, когда мы говорим о том, что Слово Божие превозмогает, мы говорим о реальных поступках. Мы говорим о реальных поступках. Мы не говорим о мнении, мы не говорим о каком-то намерении, мы не говорим о том, что человек что-то захотел. Мы говорим о реальных поступках. И эти реальные поступки вот какие. Первое, это поступок невынужденный. Это поступок самостоятельный. Слово Божие превозмогает тогда, или видно, что Слово Божие превозмогает тогда, когда человек поступает самостоятельно по своей доброй воле, а не по причине, что его к этому принуждают. Не по причине, что ему угрожают, не по причине, что его шантажируют, не по причине, что ему как-то унижают его. Он сам самостоятельно решает поступить по Слову Божию. Второе, друзья, он это делает открыто. То есть он это делает, написано, открывая дела свои, исповедуя грехи свои. То есть он не стесняется, он открыто говорит и говорит, что я вот это сделал, и я хочу по-другому теперь жить. И третье, друзья, это видно, то есть превозмогание Слова Божьего видно в том, что человек это несет какие-то потери, несет какие-то траты в своей жизни. Да, это могут быть финансовые траты, это могут быть имиджевые траты, когда он теряет, может быть, уважение в лице какого-то человека, он может терять карьерный какой-то рост, он что-то теряет в своей жизни. Но это для него менее важно, чем Слово Божие. Слово Божие в его жизни превозмогает. И апостол Павел это увидел. Маленький дам совет, братья и сестры, маленький совет. Сначала расскажу историю, потом дам совет. Однажды два человека шли в какой-то город. И их путь был достаточно длинный этот путь был. И этот путь прегражден был ручьем, широким ручьем, который они думали, что там будет мостик, мостика не было, была вода текла холодная, это была весна, и они не хотели переходить этот ручей вброд, потому что они бы замерзли, они бы простыли, было бы сложно, но идти было нужно. И вот они ходят и не знают, что делать. Ходят по берегу одного этого ручья, им перейти нужно, время идет, они уже начинают опаздывать, и они не знают, что делать. И вот один из них говорит: слушай, у тебя есть кошелек? Деньги есть? Есть. Дай, пожалуйста. И он достает вот такой кошелек, там и паспорт, и деньги, и все, что нужно. Этот человек берет свой кошелек, прикладывает, перематывает веревкой и перекидывает на ту сторону этого ручейка. Только зачем ты это сделал? Он говорит: сейчас точно пойдем. Вариантов уже никаких нет. Сейчас пойдем. Друзья, вот посмотрите на этот текст. Из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав свои книги, сожгли и сложили их цены. Когда они сложили цены? До того, как сожгли, или после? После. Потому что если бы они сложили до, возможно, они не смогли бы их сжечь. Понимаете, да? Друзья, иногда там говорят: если бы я знал, во сколько мне выйдет эта стройка, я бы никогда и не занялся, да ведь? Вот так же примерно здесь. Нам иногда нужно принимать резкие решения. То есть мы понимаем, что Слово Божие говорит вот так, а я вот так. И если мы начинаем колебаться и начинаем подсчитывать, начинаем, друзья, нам трудно устоять. Нужно принять решение. И иногда это решение нужно принять резко. Слово Божие так говорит: все, я решил, я так сделал. И будь что будет. Будь что будет. Знаете, как в воду прыгнуть. Потому что я принял решение. Если начнете считать, начнете подсчитывать, друзья, вы потом скажете: я не могу, у меня рука не поднимается это сделать. У меня просто сил нет так поступить по Слову Божьему, потому что это слишком для меня сложно. Но если вы это сделаете без особого размышления, а просто послушав Слово Божие, а потом посчитаете, вы сами удивитесь тому, насколько вы поступили правильно. Итак, друзья, давайте опять резюмируем с самого начала. Апостол Павел увидел, что Церковь Божию можно оставить, потому что Церковь Божия стала слушаться Слова Божия. В этой церкви Слово Божие превозмогало их искушение, превозмогало их плотскую природу. А как он это увидел? Он это увидел в том, что они добровольно, без принуждения, открыто и с большими потерями они послушались Слова Божьего. Теперь возникает вопрос: а что же случилось? Почему они послушали Слово Божие? То есть они жили там 3 года с половиной, апостол Павел проповедовал, эти книги у них хранились, а потом в какой-то момент времени эти люди все-таки решились и послушали Слово Божие. Будучи верующими, ходя на собрания, участвуя в каких-то служениях, они были верующими людьми, друзья, но они все еще жили, что в их жизни Слово Божие не превозмогало. Друзья, так может быть и в нашей ситуации. Мы живем, ходим на собрания, мы, может быть, там поем в хоре, рассказываем стихи, но в нашей жизни Слово Божие не превозмогает. Что же случилось в жизни ефесян, что Слово Божие начало превозмогать? Что же у них произошло? Давайте посмотрим. Итак, 17 стих. То есть мы прочитали 18 стих, прочитали 19, теперь 17. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». И дальше. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя грехи свои». То есть 18 стих «многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои» является следствием 17 стиха. А в 17 стихе написано, что они что-то узнали. Узнали что-то, что привело их в страх, что наполнило их ужасом. И вот этот страх привел к тому, что они стали исповедовать дела свои, грехи свои. И они, значит, Слово Божие в их жизни начало превозмогать. То есть какая-то последняя капля капнула, и они решили встать на сторону Слова Божия, и Слово Божие стало превозмогать в их жизни. Что же они услышали? Что же они увидели? Какое событие их так потрясло, этих людей, друзья? А событие очень интересное. Очень интересное событие. Вот какое. Значит, я уже сказал, что это был город оккультный, и поэтому там было очень много бесноватых людей. И эти бесноватые люди были семь сынов первосвященника Скевы. Давайте прочитаем с 13 стиха. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа». Имя Господа Иисуса. «Говоря: заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал им в ответ: Павла Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома». Вот такая история случилась в окрестностях Ефеса. Давайте представим эту картину. Итак, семь сынов первосвященника Скевы. То есть первосвященник Скева – это человек очень великий, потому что он первосвященник, это не все люди становятся первосвященниками, это человек именитый, и у него семь сыновей. Ну, конечно, это тоже сила. И вот представьте, эти мужи, такие с бородами, такие, да, знаете, серьезные люди, в облачении в таком серьезном, такие, знаете, солидные такие, они идут с важностью, идут, заходят в дом, где бесноватый. Конечно, они, друзья, какой-то, ну, выстроились в ряд, наверное, не знаю, воздели руки, призвали имя Бога, и с такой, знаете, вот они величественностью, с такой вот важностью по очереди или вслух, я не знаю, как это было сделано, они повелевают этому духу, чтобы он ушел. Я, друзья, представляю эту картину, какая она такая, знаете, величественная картина, очень важная картина, такие серьезные люди, такие дяденьки такие с бородами, они вот это совершают. Вдруг этот бесноватый говорит: ну хорошо, Иисуса я знаю, и Павел мне тоже известен, а вы, собственно, кто? То есть, друзья, вот знаете, в духовном мире такое, знаете, должность сына первосвященника Скевы не производит никакого впечатления, понимаете? Но это в нашем мире корочки там, или какие-то регалии, или фамилия, она может произвести впечатление, она может человека, ну, а ты знаешь, кто я? И называть человек фамилию, и мы там, о, ничего себе, такой человек важный, или он какую-то должность занимает. Вот у меня есть один знакомый, он ну, достаточно высокопоставленная личность в определенных кругах, вот, до уверования был, ну и сейчас, в общем, я даже ехал на машине, и его остановила полиция, а он к тому времени уже уверовал. И этот человек, его остановила полиция за нарушение. Этот человек не стал показывать свои корочки, не стал ничего показывать, и его штрафовали, выписали ему штраф, и все, и он взял эту бумажку и поехал домой. А когда штраф привезли в полицию, то есть вот этот сотрудник полиции привез штраф в полицию, и когда там увидели, на какого человека они это выписали, то к этому человеку домой приехали, извинился начальник полиции и сказал, что наш сотрудник ошибся, и вы простите, и почему вы не показали, не сказали сразу, кто вы. Тот говорит: ну я же нарушил, штрафуйте меня. Он говорит: да вы что, как вы такой человек можете нарушать? Друзья, то есть, вот знаете, вот, некоторые корочки, некоторые регалии, они производят на нас впечатление, потому что это сильные люди мира сего. И я уверен, что когда семь сынов первосвященника Скевы шли по улице, друзья, то между ними расступался народ, всех уважали, кланялись, просили благословения, чтобы ручку поцеловать там, и так далее, и так далее. Друзья, но в духовном мире эти все регалии никакого значения не имеют, и Дух Святой, прошу прощения, Дух Нечистый, он даже, в общем-то, вообще по этому поводу не запереживал, и он сказал, что: а вы вообще кто такие? И когда они не удомевали такого вопроса, кто мы такие, мы же сыны первосвященника Скевы. Он, недолго думая, избил этих людей, сорвал с них одежду, выгнал их из всех с дома, и они выбежали из дома. И это стало известно по всей притории. Все люди стали известны в этом. И люди испугались. Друзья, и у меня важнейший вопрос. Чего испугались люди? Написано, смотрите. Это сделалось всем известным в Ефесе, и напал страх на всех людей. Чего испугались люди, друзья? Чего они испугались? Но бесноватый и раньше был. Силы бесноватого? Силы Божьей. Смотрите, друзья, очень важный момент. Давайте еще раньше прочитаем. С 8 стиха. Здесь надо внимательно читать и на некоторые мысли мы обратим внимание. С 8 стиха. «Придя в синагогу, он, то есть апостол Павел, небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя, удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи исходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей, ну и так далее». То есть, друзья, здесь идет противопоставление апостола Павла и сыновьям первосвященника Скевы. И, конечно, друзья, первосвященники Скевы производили куда большее впечатление, чем апостол Павел. Апостол Павел, говорят, у него были больные глаза, вообще человек он был такой тщедушный, избитый, весь в ранах каких-то. Ну и, в общем-то, друзья, он пишет в послании фессалоникийцам, мы могли явиться с важностью, как апостолы при Христове, помните, да? Но были тихи среди вас, как кормилицы. Друзья, у него не было каких-то, знаете, таких вот каких-то больших обрядов, у него был платочек всего лишь, которого на больного клали. И вот, конечно, апостол Павел по всем фронтам проигрывал первосвященникам Скевы. По всем фронтам. Расскажу вам одну историю. В древности был такой человек, которого... Я не помню, как его звали. Вся история пропадает из-за этого. Но сейчас я вспомню по истории. Значит, друзья, вообще врачи, это сейчас врачи хорошие, там они лечат, там знают. А вот до вот этого человека, про которого я забыл, клятву еще его дают, Гиппократ, да? Нет, это не он. Но неважно. В общем, простите, но я к вечеру уже все забываю. Значит, до этого времени врачи, они были людьми, которые на самом деле не сильно разбирались во врачебном искусстве. Они считали, что в человеке течет 3 вида желчи. Черная желчь, желтая желчь и какая-то еще желчь. Как? Парацельс. Спасибо вам огромное, это Парацельс. И вот когда они, эти врачи считали, что у человека там голова болит, значит, у него черной желчи слишком много. Если у него там, например, еще что-то, значит, у него желтой желчи много. И вот они все болезни лечили, выпуская из человека то желтую желчь, то черную желчь, ну, которая, конечно, не существует. И вот вся их такая болезнь, больше была, все их лечение было больше похоже на шаманство какое-то. Но, тем не менее, они были врачами очень известными, именитыми, ходили, знаете, в важных одеждах и брали большие деньги. Ну, деньги сейчас большие берут, но сейчас врачи другие. Друзья, и вот однажды была такая история, а Парацельс, это был врач такой блуждающий. Он ходил по деревням, он знакомился с крестьянами, он, прошу прощения за подробности, он ночью выкапывал трупы на кладбище, препарировал их, изучал вот эти все составляющие человека. Он очень много времени проводил там, чтобы изучить, как болезнь, почему она завелась, от чего она. И он фактически, Парацельс, явился одним из основоположников современной медицины, вот той медицины, которую мы знаем. То есть это человек, который действительно лечил. Но его вид странствующего проповедника не производил впечатления. И более того, вот эти именитые врачи, которые такие были солидные, много денег брали, умные речи говорили в своих там клубах каких-то, они ненавидели Парацельса и, в общем-то, имели к нему сильную неприязнь. И вот однажды Парацельс пришел в одну гостиницу при дороге, такая гостиница придорожная, решил там переночевать, и он вдруг увидел, что хозяйка гостиницы бегает туда-сюда в каком-то таком сомнении, переживаниях. Он спросил, что у ней случилось, и она сказала, что ее муж, хозяин гостиницы, заболел. И он решил, говорит, можно я посмотрю вашего мужа? Он пошел, посмотрел, и он говорит хозяйке, я точно знаю, что с вашим мужем. Я врач, я много, у меня большой опыт, я точно знаю, что случилось с вашим мужем. Я знаю, как его вылечить. Я вам сейчас дам лекарство, вы принимаете столько-то раз в день, вот это сделайте, и ваш муж выздоровеет. В это время подъезжает карета, и приехал врач с города, который был вызван раньше вот этой самой хозяйкой гостиницы, чтобы он посмотрел ее мужа. И когда врач увидел Парацельса, он его узнал, и он говорит хозяйке: вы должны выбрать, или он, или я. И она, конечно, пала в сомнение, потому что это солидный человек, уважаемый в народе, хорошо одетый, солидно говорящий. И тут какая-то личность пришла непонятная, в какой-то одежде, мало денег имеющий, живет в какой-то гостинице дешевой, но говорящий, что он знает, что делать. Друзья, как вы думаете, тяжелый выбор между или нет? Тяжелый выбор. Вот реально тяжелый выбор. Нам, конечно, мы-то знаем историю, поэтому мы бы выбрали Парацельса, но она-то этого не знала. И она мучилась, в своих таких вот переживаниях. И она этому Парацельсу говорит: извините, пожалуйста, но я все-таки буду слушаться врача, который знает, что делает. И тот, конечно, стал говорить какие-то глупости по поводу желтой желчи. И в конечном итоге этот человек, хозяин гостиницы, умер. Она сделала неправильный выбор. Почему она сделала неправильный выбор? Потому что она посмотрела на внешнее. Что-то подобное, друзья, произошло потом с апостолом Павлом, когда он плыл на корабле. Вы помните, что когда Павел плыл на корабле, они были на тихих пристанях. И написано, что уже приближалась зима, и опасно было плыть дальше. И Павел говорил: не надо плыть дальше, мы будем терпеть большие проблемы, у нас будут опасности, давайте перезимуем здесь. Написано: но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Та же самая история. Вот кого послушаться? Какого-то узника, который плывет на суд в Рим, который, может быть, он говорит, чтобы не надо плыть, потому что он не хочет приплыть в Рим, чтобы его там судили, может быть, он тянет время, чтобы хотя бы зиму перезимовать, или послушать кормчего и начальника корабля, то есть личности, которые хорошо знают мореплавание, да? Конечно, сотник выбирает этих людей, а Павла он не слушает. Проходит, друзья, две недели проходит, и через две недели Бог показал правоту Павла, и сотник уже, рискуя своей собственной жизнью, спасает апостола Павла. Написано, он запретил своим солдатам убивать узников, которые хотели убежать, хотели уплыть точнее, чтобы спасти Павла. То есть Павел в его глазах поднялся на огромную высоту, он стал сильно уважать Павла, он полюбил его, он понял, что это человек Божий. А две недели назад он не прислушался к словам Павла. Конечно, эта женщина в этой гостинице, конечно, впоследствии она оценила значение Парацельса, но было уже поздно. И в данной ситуации то же самое. Павел, какая-то скромная личность, у которого ничего нет, но вдруг люди увидели, что платок Павла изгоняет бесов. Смотрите, написано: на больных возлагали платки, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили. То есть апостол Павел даже ничего злым духом не говорил. Он не знал, его платочек брали носовой, да, которым, я прошу прощения, он высмаркивался, может быть. И этот носовой платок положили на больного, и этот человек выздоравливал, и духи злые уходили от этого платка. Они боялись платка Павла. А семь взрослых мужиков, сыновей первосвященника Скевы, со всеми своими погонами и регалиями, друзья, выбежали обнаженные и избитые. И тогда народ понял, что вот оно-то в чем дело. Чего они испугались-то? Они-то испугались того, что оказывается, Павел-то, может, такой тщедушный и никчемный снаружи, но сильный в Боге, его духи нечистые боятся, Бог за него. А эти люди внешне религиозные, но силы не имеют. Друзья, я уверен в том, что эти люди, Ефесская церковь, они испугались вот чего. Они поняли, что мы тоже просто религиозные люди. Они испугались быть религиозными людьми. Они поняли, что да, сейчас все хорошо, но придет время, когда мне придется столкнуться с какими-то проблемами, с нечистыми духами, с болезнями и так далее. А у меня силы нет. Я-то хожу в церковь, я уверовавший, я молюсь на коленях, и я пою песни, и какие-то хорошие гимны пою. Но у меня дома нечестивые книги. В моей жизни Слово Божие не превозмогает. моей жизни Бог не имеет власти. Я внешне религиозен. И пока это нормально, пока идут сыны первосвященника Скевы и Павел, и они идут по дороге, особой разницы между ними нет. Даже сыновья первосвященника Скевы выигрывают. Но, друзья, когда дело дойдет до конкретных дел, до конкретных ситуаций, когда дело дойдет до конкретного духовного труда, все станет понятно. Друзья, и люди поняли, Ефесская церковь, что нельзя быть религиозным человеком. Надо быть человеком, в жизни которого Бог действительно действует. Вот что они испугались, друзья. Потому что когда они зайдут в дом, где есть бесноватый, что с ними будет? Они подумали, на какой стороне я хочу быть? Хочу ли я быть с Павлом, платки которого оказывают чудодейственное действие? Или я хочу быть на стороне первосвященника Скевы, сыновья которого были избиты, друзья, и ничего не могли сделать? И этот вопрос, он и сегодня стоит у нас. Мы можем сосредоточиться на том, чтобы производить максимально хорошее впечатление. Мы можем сосредоточиться на том, чтобы у нас был внешний вид хороший, чтобы о нас люди думали хорошо, чтобы мы выглядели красиво, чтобы мы в собрании были, чтобы мы служение совершали. И вот, знаете, такие важные люди, которые говорят красивые слова, потому что сыновья первосвященника Скева, они говорили правильные слова именем Иисуса Христа, и поднимали руки, и все делали хорошо. Но силы у них не было. Друзья, мы можем по тому же пути пойти, а можем пойти по пути человека, который реально силен, который действительно имеет Божью силу в жизни действовать, совершать духовные победы, через которого Бог может работать, через которого Господь производит свои дела, друзья. Мы можем стать таким человеком. А от чего это зависит? И вот эти люди, Ефесская церковь, они поняли, что Павел прав. Может быть, они присматривались, кто из них прав. Здесь написано, что в 9 стихе есть люди, которые, слушая Павла, злословили путь Господень. Злословили до тех пор, пока сама жизнь не показала, что они неправы. Вы знаете, друзья, если человек поступает неправильно в своей жизни, то какое-то время это может быть незаметно. Но через какое-то время будут плоды этого неправильного поступков. И в данной ситуации мы говорим об очень серьезных плодах, об отсутствии Божьей силы в нашей жизни, об отсутствии Божьего движения в нашей жизни, друзья. И возникает вопрос, а почему его нет? Как его вернуть, это Божье присутствие в нашей жизни? А ответ в начале проповеди я говорил. Слово Божие превозмогало. Почему в жизни апостола Павла Бог так сильно действовал? Потому что в его жизни Слово Божие превозмогало. Он говорит, я все почитаю за сор. Ради чего? Ради превосходства познания Божьего. То есть, друзья, в начале своей христианской жизни апостол Павел отказался от преимуществ, а потом отказался вообще от всего. Не ради познания Божьего, а ради превосходства познания Божьего. Друзья, апостол Павел и так много Бога познавал, и так много его знал, но он хотел больше его познавать, хотел еще лучше его знать. И он ради того, чтобы лучше и больше познавать Бога, он отказывался от всего, друзья. Слово Божие в жизни апостола Павла превозмогало. Друзья, он готов был на жертвы пойти, он был готов пойти на какие-то лишения в своей жизни ради того, чтобы Слово Божие в нем действовало. И когда Слово Божие его наполнило, тогда, друзья, ему никто не мог воспротивиться. Тогда бесы бегали от его платка. Тогда слово его приводило к покаянию людей. Тогда, друзья, он был могущественным апостолом. А эти люди избрали более простой путь. Внешне все нормально, внешне все хорошо. Но жизнь, не подчиненная слову, она приводит к бессилию. Друзья, заканчивая свою проповедь, я обещал 40 минут, а целый час говорил, и хочу призвать нас к молитве, чтобы нам проверить себя. Мы нуждаемся в силе Божьей. Мы нуждаемся, чтобы через нашу жизнь действовал Бог. Мы нуждаемся, друзья, в этом. И у нас сегодня, как никогда, сильнейшее искушение встать на путь сыновей первосвященника Скевы, совершать служение, говорить слова, красиво выглядеть, но не имея духовных сил, потому что мы не поставили Божью заповедь, Божье Слово, Божье Евангелие выше всего в нашей жизни. Мы не подчинили себя Ему. Возможно, друзья, нам нужно пересмотреть свою позицию. Возможно, это будет дорого нам стоить. Возможно, нам придется что-то открыть в нашей жизни. Возможно, чего-то лишиться. Но если мы это сделаем, мы будем сильными с вами. И здесь написано, я уже говорил, это должно быть только добровольно. Этому нельзя заставить, этому нельзя принудить. И если человек не хочет этого делать, он может скрыть, и никто никогда не заметит. Друзья, но ведь мы никогда не обманем самих себя. И в обычной жизненной ситуации мы всегда увидим, действует Бог в нашей жизни или нет. Да благословит нас Господь, чтобы нам быть людьми сильными, Богом. Аминь. Давайте склоним колени и помолимся.